Наталія, місто Городок.
Петро, місто Одеса.
Пані Валентина, Печера.
Вітаю з Португалії, Володимир.
Галина, місто Київ.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
Amen. Vox populi, vox Dei.
Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 12 хвилин у Києві. Програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий» разом з вами. Біля мікрофону в студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди, що вечора, власне, у цю годину, 17.10, маємо програму «Vox Populi, Vox Dei» і завжди робимо цю програму, ну, такий певний підсумок за день, або в більшості випадків ставимо питання нашим слухачам. Ну, а сьогодні, дорогі друзі, маємо понеділок, 27 січня, і сьогодні цілий світ і Україна разом з цілим світом відзначає, згадує День пам'яті жертв Голокосту. Ми сьогодні згадуємо тих невинних жертв, євреїв насамперед, яких було мільйонами буквально знищено під час Другої світової війни. Дорогі друзі, з цієї нагоди я дуже радий представити вам нашого гостя, також можу сказати мого друга, пана Влада Тельмана, який знаходиться в ефірі Радіо Марія, але знаходиться зараз, ну, наскільки я розумію, в Єрусалимі, в Ізраїлі. Вітаю, Владе.
Шалом.
Шалом, вітаю, вітаю тебе. Ну що ж, дорогі друзі, давайте на початку представлю Влада Тельмана, наш добрий знайомий, друг, гід по Ізраїлю. Ну, власне, хто з наших слухачів Радіо Марія був 2 роки тому в паломництві до Ізраїля, має прекрасно знати Влада Тельмана, який керував нашою групою. Ну, і насправді, одна із таких речей, яку насправді так запам'ятав після цієї поїздки, як під час одного із переїздів в автобусі, Влад розповідав нам про Голокост, про ті жахіття, про Шоа, про катастрофу, яка відбулася в роки Другої світової війни. І я пам'ятаю, що ціла наша група паломників, ну, просто після цього оповідання, ну, навіть просто заплескала в долоні, настільки була вражена цією історією. Ну, що ж, Влад, я зараз також просив би тебе, щоб для наших слухачів вже в ефірі Радіо Марія ти розказав, ну, чим є Холокост, чим є Шоа, так як називають євреї, це, і чому цілий світ має це пам'ятати. Прошу тебе.
Спасибо. Во-первых, я очень благодарен за эту возможность. Сейчас слушал красивую украинскую твою речь и наслаждался. К сожалению, могу только слышать и понимать, но говорить могу только по-русски. Если мы говорим о Холокосте, сегодня слово «Холокост» используется, к сожалению, налево и направо. Холокост армянского народа, холокост цыганского, холокост украинского народа. Для того, чтобы понять, что это было, нужно, во-первых, понять, чем отличается Холокост от всего, что происходило. Холокост – это один из видов геноцида. Но, к великому сожалению, у этого события есть 3 особенности, которые выделяют его из любого другого геноцида, который нам известен в истории человечества. Первое – это то, что впервые в истории человечества один народ – нацисты, немцы, приняли абсолютно хладнокровное решение целиком и полностью уничтожить другой. Сначала в Европе, потом по всему миру. Второе. Обычно геноцид, он ограничен какой-то территорией. Территория может быть области, может быть страны. У Холокоста не было границ. Как я только что сказал, первый этап – это были евреи Европы. В дальнейшем в планах нацистов был весь мир. И третье. То, что привнесли в этот геноцид особенного нацисты, это индустриализация. Что такое индустриализация? Это произвести максимальное количество продукта в минимальное количество времени с минимальными затратами. И продуктом в данном случае, к сожалению, была смерть. Именно поэтому сначала уничтожение евреев оно было через расстрелы, Потом появились газовые камеры, потом они модернизировались. Все это становилось, просто было поставлено на поток. Когда мы сегодня говорим про Холокост, вообще нужно понимать еще. На английском языке мы используем слово «Холокост». В русском языке «катастрофа», «катастрофа» с большой буквы. На иврите мы используем слово «шоа». И «шоа» включает в себя, смотрите, что такое вообще катастрофа. Катастрофа — это то, что происходило с евреями. 6 миллионов из 11 миллионов были уничтожены только потому, что они были евреи. Это катастрофа. Но упал самолет, погибли все, кто находился. И, к сожалению, я знаю, что Украина сейчас знает, о чем идет речь. Это тоже катастрофа. Слово «холокост» с греческого переводится «все сожжения». Это то, что происходило с нашим народом, с евреями 70 лет назад. Но сгорел дом, погибли жильцы — это тоже все сожжения. Еврейское слово «шоа» включает в себя и катастрофу, и холокост. И есть еще одно значение, которое дал ему мудрец Рамбам еще в XII веке. Туман — неизвестность. Евреям, которые жили там, нам сегодня известно, что происходило, но евреи, которые жили тогда, казалось, что каждый шаг, который делали нацисты, он страшный, но хуже уже быть не может. Сначала лишили прав. Страшно, но это уже было, хуже быть не может. Потом согнали в гетто, в места резервации. Плохо, страшно, но хуже быть не может. Но каждый раз была следующая ступень, которая скрывалась в тумане и в неизвестности. Еврейский народ... Да, помнит Холокост. И на сегодняшний день нас, как страну, как народ, очень часто упрекают в двух вещах. И они обычно идут в связке. Первое то, что если бы не было Холокоста, не было бы Израиля. Да, то есть война закончилась в 1945-м, Израиль появился в 1948-м, и кажется, что это такая линейная прогрессия. И второе то, что Израиль спекулирует темой Холокоста, постоянно говоря про это. Отвечая на первый вопрос, появился бы Израиль, если бы не было Холокоста? Да, появился. С конца XIX века евреи приезжали в Святую Землю, покупали, обрабатывали, чтобы жить и работать на этой земле. Есть другой вопрос, на который невозможно ответить. А был бы Холокост, если бы еврейская страна появилась до войны? А по поводу спекуляции, вы знаете, Израиль, да, всегда помнит про эти события и не дает другим забыть. Не дает другим забыть по одной простой причине. У истории есть четкий закон. Событие, которое человечество забывает, оно обязательно повторится. И мы, как страна и как народ, не хотим, чтобы это повторилось с нами или с любым другим народом. И когда сегодня мне, экскурсоводу, по гиду по Израилю, по еврейским местам Европы, в том числе, кстати, и Украины, по музею Яд Вашему говорят, сколько можно про это говорить. Прошло 70 лет, человечество изменилось, мы стали лучше, мы... Вы знаете, мне достаточно включить телевизор и посмотреть новости, чтобы вновь вспомнить, что человечество не изменилось. Поэтому да, нужно напоминать нам, людям, кем мы можем стать. Олексій.
Дякую, дякую, Влад. Маю, ну, ще хіба дуже важливо, хіба не найважливіше питання цієї програми, ну, принаймні для мене. Як я бачу цю ситуацію? Було мільйони, скільки мільйонів загинуло? Ти назвав дві цифри, 6 і 11 мільйонів, так? Скільки...
11 мільйонів жило в Європі. Мы сейчас говорим более 5 миллионов 800 тысяч, которые округляются до 6. Угу. Приблизительно 6 миллионов, но точно говорится про 5 миллионов 870 тысяч приблизительно.
Близко 6 миллионов. Величезна цифра. І, власне, розумію, що ці люди були вбиті, замучені в газових камерах, розстріляні тільки через те, що належали до певної національності, належали до єврейського народу. А чому, власне, ці люди не зробили жодного вчинку, жодного злочину, тому що вбивалися не тільки дорослі люди, вбивалися діти також. Тобто ми можемо говорити, що вбивалися, ну точно, 100% невинні, навіть, наскільки я знаю, немовлята вбивалися. Чому Бог допустив це? От як сьогодні Ізраїль, юдаїзм, єврейські равини пояснюють? Ну от Тому що, ну, врешті, можемо ставити Богу претензії. Ну, а чому ти допустив, що невинні страждали?
Ти зараз підняв один із, мабуть, самих тяжких питань 20-го і 21-го віка в єврейському світі. Можна сказати, що в початку 20-го віка єврейський народ вийшов із закритого гетто і где-то отошел от традиций, где-то перестал служить Всевышнему, но это не объясняет, почему гибли те, кто соблюдал семьи потомственных раввинов, семьи хасидов, семьи те, кто просто верующих, кто соблюдал, почему убивали детей. И это вопрос, конечно, который, да, по сей день обсуждается в еврейском и иудейском обществе. Где был Бог? Как он мог это допустить? Я скажу то, что я понимаю, во что я верю, потому что ответов их много или нет вообще. Есть такой термин в иудаизме, который называется «час сокрытия лица». Мы обращаемся к нашему Всевышнему как к Отцу Небесному. И как любой родитель, иногда, когда ему кажется, как мы думаем, мы, его дети, уже вырастаем, чтобы быть самостоятельными, он дает нам возможность самостоятельно что-то делать на этой земле. И отворачивается от нас. Чаще всего этот час сокрытия лица приводит не к тому, что мы, выросшие, живем по его законам, мы продолжаем совершенствоваться, нет, мы приводим этот мир к тому, что он тонет в крови, он тонет в грехе. Но понятие «час сокрытия лица», он существует в иудаизме. И одно из объяснений, что именно в эти годы Всевышний сокрыл свое лицо, давая нам быть самостоятельными. В Варшавском гетто во время восстания среди других погибших был человек, которого звали Иосиф Раковер. Он не был раввином, он был просто религиозным евреем. Часть его большой семьи погибла в момент, когда нацисты напали на Польшу. Другая часть погибла во время селекции и уничтожения в лагерях. Сам Иосиф погиб во время восстания. А я хочу напомнить, что Варшавское гетто, маленькое Варшавское гетто, держалось дольше, чем вся Польша целиком. И за несколько, может быть, минут, а может быть, несколько часов до своей гибели, а он погиб с оружием в руках, Иосиф Раковер написал письмо, которое сегодня можно даже назвать как завещание. И в этом письме, сейчас оно передо мной, я зачитаю только небольшой кусочек, он как раз говорит о том событии, сокрытии лица. Он говорит следующее. «Я верю в Бога Израиля, хотя он сделал все, чтобы мы в него не верили. Я верю в его законы. Меня так учили. Я верю, даже если не могу найти объяснение его деяниям. Я склоняю голову перед твоим величием, но не буду целовать твою палку, которой ты подвергаешь меня наказанию. Ты утверждаешь, что Всевышний, что мы грешили? Конечно, грешили. И поэтому мы наказаны? Я могу понять и это. Но скажи мне, есть ли на земле грех, заслуживающий такое наказание, которому подвергнуты мы? Быть может, ты говоришь, что теперь речь идет не о грехе и каре, что нынче час сокрытия лица, когда ты оставил людей на произвол их инстинктов. Но хочу спросить у тебя, Боже, и этот вопрос жжет меня огнем губительным. А что еще должно произойти, чтобы ты вновь открыл нам свое лицо?» Еврейская традиция не дает ответов за Всевышнего. Мы не знаем, где был Всевышний. И были те евреи, которые после этих событий, разуверившись, отошли от традиции, разуверились, перестали верить. Есть те, кто укрепился в своей вере. Но знаете, я сейчас вспомнил события. Я несколько лет назад был с группой студентов, еврейских студентов в Польше. И это был третий или четвертый день, и мы были в Майданке. Майданок — очень страшный лагерь. И я вел ребят, рассказывая про то, что происходило, как происходило, где были крематории, где были газовые камеры, каков был быт. И лагерь заканчивается монументом, монумент с настоящим человеческим пеплом. То, что осталось от жертв, уничтоженных в этом лагере. И со мной в группе был парень, студент религиозный. И, не знаю, он слушал меня, он внимал, он видел горы обуви оставшихся от жертв. Но когда он дошел и увидел пепел, что-то произошло, и он сорвал с себя кипу, еврейскую традиционную шапочку, кинул под ноги и закричал просто в небо. Он закричал: Бог, тебя нет. Я не могу в тебя верить, потому что то, что здесь происходило, тебя просто нет. Ты не мог этого допустить, тебя нет. И я помню, как меня сначала просто вот мурашки по коже, потому что я подумал, что же я сделал? Так как я мог такое? И вдруг до меня дошло, что человек, который кричит Богу, что его Бога нет, все равно по-еврейски продолжает вести диалог со Всевышним. Это вещь действительно поразительная, где как бы мы ни говорили, как бы мы ни отворачивались, как бы мы ни хотели понять или не понять, мы все равно продолжаем вести разговор со Всевышним.
Дякую, дякую, Влад. Ну що ж, у нас є 2 хвилини до завершення програми. Що ж, я тобі дякую. Ну, от, бачите, дорогі наші друзі, Радіо Мрія, наші слухачі, ми зараз не приймали телефонних дзвінків. Ну, я думаю, от, власне, говорити на цю тему було би краще сьогодні саме так послухати нашого діда по Ізраїлю, пана Влада Тельмана, який, насправді, думаю, що всі ці речі пережив. Ну, і, дорогі друзі, давайте... Алло?
Одну завершаючу фразу.
Так, давай.
Я хочу напомнити, що в псалмах царя Давида є замечательні слова. «Моліться мира для Єрусалима». Я знаю, що ви поїдете псалми, ви знаєте ці слова, але мені сьогодні дуже би хотілося із Єрусалима пожелати мира Україні. І от буду молитися о том, щоб мир наступив не тільки у нас, но й у вас.
Дякую. Ну що ж, молимося за мир і в Україні, і також в Ізраїлі. Пам'ятаємо тих, які загинули. Ну і як говорять, ну насправді цей чудовий слоган «Ніколи більше». Ніколи більше це не має повторитися. І це буде залежати від вас. Ну і, дорогі друзі, дозвольте мені проанонсувати, що хто хотів би познайомитися з нашим гостем, з паном Владом Тельманом, бути в цих місцях Святої Землі, то вже одразу можу оголошувати, що близько середини вересня ми на Радіо Марія також будемо робити чергове паломництво до Святої Землі, і з Владом ми вже розмовляли, так він погодився бути нашим гідом. Дякую, Влад, дякую, і залишайтеся разом з нами.